Разница очень простая. У нас не сходится экономика. Иногда они могут быть убыточными долгое время, потому что их основная экономика — это не купил-продал товар.
Mail.ru завершил уже покупку всех крупных игроков. А о чем еще забывают молодые российские стартаперы?
Uber для такси работает, а Uber для массажистов не очень. Так вот, лучшую школу России сейчас надо строить уже, например, в Майнкрафте или в Фортнайте, не в офлайне. Людям, по сути, обучение не нужно. Люди покупают либо работу, либо интересное времяпрепровождение. Зарплаты IT-специалистов выросли, наверное, раза в два. Да, деньги губят хорошие проекты. Переизбыток денег и недостаток предпринимателей.
Друзья, привет! Новый выпуск «Люди Про», и сегодня продолжаем рубрику, которую ведет вот вместо меня Никита. Рубрика про инвестиции, про стартапы, про венчурные фонды. И, конечно же, первый рассказ у нас был с Горным. Вот выпуск уже вышел, вы видели. И сейчас будет Алексей Черняк. Это тоже компаньон Горного. И Марениса по замечательной платформе United Investors. Но я Алексея знаю и помню еще как основателя Дарбери и Groupon Russia. И вот, в принципе, об этом всем, о венчурных инвестициях, как привлекать деньги в свой стартап или уже какой-то начавшийся, состоявшийся проект, мы сегодня с Алексеем и с Никитой и поговорим.
Ты знаешь, я бы еще немножко добавил о том, что Алексей является ведущим канала «Тренды против нормы», и поэтому Алексей вправе говорить очень много про тренды. Я надеюсь, мы тоже эту тему сегодня затронем.
Да,
Алексей, давай. А вот для тех, кто тебя не знает вообще, расскажи, чем ты занимаешься.
Да, в 2010 году мы с компанией, нас пять основателей, сделали клон Дарбери, это был клон Группона, и в этом же году мы запустились в марте, а уже в августе поступило предложение от американской оригинальной компании Группон, соответственно, нас выкупить. И еще год мы поработали уже как представительство Группона в России. Я был гендиром, потом ушел с этого поста, соответственно, там сменились гендиры и так далее. Ну и мы в 2011-м всей компанией, нас пять основателей, мы вышли из этого проекта. Это был на тот момент один из самых, наверное, удачных экзитов и такая мечта любого стартапа. Все хотели повторить наш успех, так скажем, и это было время, как вы помните, еще до крымских историй, до 2014-го, и стартап, такая тусовка, она росла, а потом, конечно, все резко после событий там 2014-го обрубилось, вот, ну и сейчас немного другая картина появилась мира. Вот. Я после того, как вышел из, соответственно, Дарбери, ну там, как все предприниматели, вышедшие из проектов, какое-то время попутешествовал, какое-то время поучился в Стэнфорде.
Пока деньги были.
Какое-то время, примерно тут же, наверное, осенью я запустил образовательный проект, начал делать. Я начал делать клон Skillshare. И этот проект не очень пошел, потом, то есть я его не то чтобы закрыл, но очень сильно пивотнулся, и до сих пор я делаю образовательные проекты, у меня есть Product University с Аркадием Маренисом, там как раз история тоже повторяет, можно сказать, американскую модель, где ты учишься бесплатно, платишь после трудоустройства. Параллельно мы с Аркадием где-то с 2016 года делаем всякие курсы и там разные штуки для предпринимателей. Ну, во-первых, это интересно. А во-вторых, таким образом мы и там смотрим какие-то интересные команды, проекты, в том числе для инвестиций. Вот. И два года назад так случилось, как раз Александр Горный тогда заканчивал работать в Mail Group, и он был на тот момент директором по инвестициям там. Он, собственно, мне написал, говорит, давай поговорим. И говорит, интересно присоединиться, давайте что-нибудь придумаем. И мы с Аркадием подумали, что вот в той истории, которую мы делали, вполне логично вписался бы еще какой-то клуб инвесторов. И как раз мы, собственно, таким образом втроем и сделали этот клуб инвесторов, запустили его в марте, 2 года назад, назвали United Investors. Вот. И в качестве модели мы выбрали модель подписки, то есть инвестор платит 150 тысяч рублей в год и получает доступ к большому пайплайну, там порядка 4000 проектов сейчас, и нам там каждый день присылают. И мы каждый день по очереди, там, я, Аркадий, Александр, делаем разбор интересных проектов, пишем, там, внутренняя у нас группа есть, мы говорим, вот этот проект интересный, вот это плохо, вот это хорошо, вот это там обратить внимание. И следующий шаг, обычно инвесторы либо пишут напрямую, либо организовывают созвон, либо происходит встреча. Какие-то сделки, какие-то истории доходят до сделок, какие-то не доходят, о каких-то сделках мы не знаем, потому что мы не пропускаем деньги через себя, мы не работаем по транзакциям, как вот классические фонды. Мы даем каждому участнику или там, каждому инвестору возможность самому разбираться в сделках, самому выбирать и, может быть, даже никому не говорить. То есть бывают такие истории, которые ни у кого не вызывают никакого отклика. И потом я как-то косвенно узнаю, что там на самом деле кто-то очень по-тихому зашел, никому не говорит, и как бы слава богу. Ну вот, вкратце так.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Плюс я, наверное, вот лет 10 как раз как завершил работу в Дарбере, завел блог. Сначала он назывался «Бизнес-модели», потом я его назвал «Тренды против нормы». То есть я там каждый, там, наверное, день, может быть, раз в 2-3 дня пишу какие-то заметки про стартапы, про штуки, которые мне интересны. И в какой-то момент я увидел, что есть история с рассылками с платными. Как вы знаете, там Substack сейчас прет на рынке и прочее. А так появилось еще у меня, ну, как такой доп. Проект. Это рассылка от Weekly, где по пятницам порядка 10-12 бизнес-моделей, идей со всей планеты разбираю. Она, понятно, работает по очень простой модели. То есть у меня есть порядка там 30 платных источников, в основном американских. Я там, каждый там стоит от 10 до там, 1000 баксов в месяц. Соответственно, вот я за них плачу.
Также по подписке.
Да, тут также по подписке. Я, собственно, оттуда и взял эту идею. Я увидел, что это растет, что это нормальная история. Ну, грубо говоря, я покупаю оптом. То есть я скупил вот эти все источники, перерабатываю лучше, добавляю плюс там свои комментарии, плюс у меня есть помощник, который там большую часть работы проделывает. И таким образом по пятницам мы выдаем такой некий концентрат в виде рассылки. И, собственно, эта история тоже довольно такая в целом растущая. И, как вы знаете, все ходит циклами. То есть сейчас как бы все сначала фанатели по, там, не знаю, мессенджерам, потом по ТикТокам и прочее. И все время гнобили e-mail, но при этом он неубиваем, живее всех живых, и мне до сих пор нравится, и я с него не собираюсь уходить. Ну вот вкратце так, я не знаю, ответил на ваш вопрос. Давайте. И на самом деле я, собственно, к вам зашел в гости тоже задать пару вопросов про YouTube истории, ну, потому что это как человек, который занимается трендами, я вижу, что инвестиции в аудиторию, в сбор аудитории и вот в это все, они правильные. И, грубо говоря, сейчас в любом бизнесе там узкое место переместилось именно в аудиторию, в маркетинг. И поэтому я тоже подумываю про некий формат, может быть, для YouTube. Что-то там, какие-то эксперименты делал, но пока не дошли руки. Но в целом это абсолютно верная стратегия для любого там, современного предпринимателя или там, специалиста. Завести какое угодно медиа, блог, Instagram, YouTube канал, e-mail рассылку. Ну, потому что ключевой актив, повторюсь, и весь тренд туда идет, это аудитория, доверие этой аудитории. А продукты, товары, их себестоимость дешевеет, да, со временем. Поэтому упарываться именно в технологии и во всякие такие штуки, можно сказать, это более переходит на второй план, а на первый все-таки выходит маркетинг и привлечение аудитории.
Внимание, как новая валюта 21
века. Да. И это стало заметно прям, наверное, во время пандемии. Всем тем, даже кто это раньше отрицал, сейчас, я думаю, тут уже все с этим согласны. Хотя, может быть, кто-то еще и нет.
Как я говорю, давно уже говорю, раньше, помнишь, было, кто владеет информацией, тот владеет миром. Сейчас, кто владеет трафиком, тот владеет миром. Потому что те же кофты продаются там примерно плюс-минус одинаковые в 100 магазинах. Но на коне тот, кто сможет продать, а тот, кто приведет себе клиента именно.
Ну да, там, если копнуть глубже, я для себя некую даже идеальную бизнес-модель некую сформулировал. Она выглядит сейчас так, что, с одной стороны, должно быть понятное медиа, да, то есть что-то, что привлекает внимание, и здесь это, там, это самая сложная часть, потому что внимание ограниченный ресурс, людей с деньгами ограниченное число, соответственно, вся война идет за них. На другой стороне должен быть некий продукт, который в идеале не разовый, как футболка, а в идеале является подпиской.
Да. Dollar Shave Club.
Dollar Shave Club, Twiqli, тот же пример, Netflix, идеальный пример, ну, вот из известных, понятных всем примеров Netflix. Мне еще очень нравятся B2B SaaS проекты, ну, это а-ля Tilda, а-ля AMA CRM, а-ля любые сервисы, которые помогают бизнесам. В чем их фишка? В том, что с них невозможно соскочить. Если вы внедрили себе AMA CRM, на него перевели всех сотрудников, ввели туда уже данные о клиентах, то крайне сложно вас оттуда снести. То есть в этом смысле B2B SaaS, вот он, можно сказать, таким является золотым стандартом вот в этой модели. Его минус то, что там гораздо меньше аудитория, но его плюс то, что там круче маржа и там LTV условно бесконечный.
Вот Манго Телеком я, например, постоянно плачу. Потому что если я перестану платить, у меня заберут номера. Номера у меня напечатаны на визитках и на всех моих веб-сайтах стоят.
Да. Ну вот хороший пример. Там Манго Телеком, телефония, домены. Там, вот я зарегистрировал домен, везде он прописался.
Это бесконечный какой-то бизнес.
Хостинг. Это может быть не секси, скучно и так далее, но это классная история.
Да, дает стабильность компаниям. Я вон сейчас домен свой потерял один, а он у меня на упаковке моей продукции напечатан. Да, и сейчас выкупаю свой шест-домен за 30 тысяч рублей. Да, он стоит там 200 рублей.
Да. Алексей, знаешь, что хотел спросить? Ты так исторически строил и смотрел на западные модели, когда ты рассказывал о том, ну, кем ты являешься, постоянно звучало, что мы посмотрели вот эту модель, мы посмотрели вот эту, посмотрели вот эту модель. А сейчас что-то изменилось? Сейчас вот, например, российские проекты, 4000 проектов – это большой объем, плюс твои рассылки. Или по-прежнему российские стартапы, во многом успешные стартапы, копируют эти модели западные? Как сейчас устроено?
Ну, я бы сказал, все то же самое. Да, принцип везде один и тот же. Большие рынки, чем хороши? На них в десятки раз больше денег, в десятки раз больше гипотез, команд и прочее. И, ну вот, простая аналогия. Возьмем Москву и возьмем какой-нибудь маленький город, например, Балашиху под Москвой. Вряд ли случится такое, что что-то появится в Балашихе, и потом завоюет Москву и потом остальные там, другие территории. Это возможно, такое бывает. Но обычно история наоборот. Обычно что-то инновационное появляется в более крупном городе и потом клонируется в мелкий. Вот так же, как Москва относится к Балашихе, примерно так же Америка относится к России. То есть Россия это там 1.5% ВВП, а Америка там, ну, сами понимаете, там в 20-30 раз больше. Ну и Китай там догоняет. Поэтому они просто тупо по количеству на порядок обгоняют всевозможных бизнес-моделей, поэтому стратегия вся та же самая, но просто цикл сократился. Если раньше, там, не знаю, в 2010-м не так много ребят занимались простой вещью, что читали TechCrunch, и потом на следующий же день созванивались и говорили, о, классная история, давай повторим. Сейчас таких ребят просто в России стало, ну, не нас там, пятеро, а 50 тысяч, например, и это уже просто, ну, немного другая игра. Но принцип тот же. Да, бывают какие-то модели, которые зародились там первоначально где-то, но там даже не поймешь, где там причина, где следствие. Ну, вот эти модели Яндекс.Лавки, Самокат и прочие, которые из России якобы пошли, они ведь, если так по-честному, первые отголоски появились, когда Яндекс заходил в Турцию, и в Турции был вот такой проект, я не помню его название, и, соответственно, оттуда была первичная история. Поэтому можно сказать, эта бизнес-модель зародилась в Турции, но, возможно, там она зародилась тоже еще откуда-то. Поэтому мы не знаем, там, где какие следы находятся. Но в целом правило простое, большие рынки доминируют, и тут ничего не сделаешь с этим.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Успешно копировал, да, проекты, если из наших таких звезд взять ярких, то это Хартман, наверное. Кстати, Оскар, приходи к нам на передачу, поговорим об этом. Но сейчас я покупал несколько раз в Купи-Випе, в Ламоде и так далее. И вот буквально несколько недель назад Купи-Вип, оказывается, закрылся.
Ну, что это, как сказать? Это частое явление. Проекты там закрываются или открываются. Это другая уже история. Она немного не относится к... Как бы,
это я, к сожалению, заявляю, да, просто, да, что да, он закрылся.
Но обычно, ну вот если говорить про CoopyVip и очень многие проекты, и то, что я видел, когда клонировал американские проекты, разница очень простая. У нас не сходится экономика у этих проектов. То есть, грубо говоря, история следующая. Ты покупаешь покупателя, клиента привлекаешь за 1000 рублей на старте, продаешь ему за 5000 рублей. Это когда ты первый выкупил трафик, и это эффект новизны. То же самое было в Дарбере, то же самое в Купи-Випе, то же самое во всех, кто запускает. Что происходит потом? Потом начинает нарастать конкуренция, волна клонов и прочее, прочее. С одной стороны, то есть стоимость привлечения дорожает и может там дойти, например, до 5 или 10 тысяч. А новизна формата уменьшается, плюс там какие-то еще появляются нюансы. Соответственно, вот LTV или там выручка падает. Ну и все, и экономика перестает сходиться. В Америке некоторые такие проекты могут, не знаю, привлечь больше финансирования, могут там, не знаю, продаться. Иногда они могут быть убыточными долгое время, потому что их основная экономика – это не купил-продал товар, а рост акций.
Как Uber, например, или Amazon долгое время был
убыточным. То есть, грубо говоря, компания демонстрирует убыток каждый год, при этом ее акции растут, и это всех устраивает. У нас такое, ну, практически…
не заложено еще.
Да нет, причем менталитет, ну, просто… Говорю, у нас рынок пока достаточно маленький, у нас не так много, ну, у нас нет такой биржи и такого количества всего, плюс мы не та страна, которая на весь мир печатает как валюту, поэтому у нас просто другая бизнес-модель. Ну, возможно, у нас что-то подобное там когда-нибудь появится, но вкратце основная боль вот эта, ну, вот если говорить про CoupiVip, если говорить про Дарбери, то там последующие годы, если говорить про вот проект Skillshare, который я копировал, у меня не сходилась экономика. При этом проект в Америке прекрасно живет, поднял недавно еще там раунды, стал уже, по-моему, единорогом, но у него как не сходилась экономика, так и не сойдется, при этом он может жить и прекрасно себя чувствовать. А у нас это не сработает.
А можешь привести какой-нибудь пример успешной бизнес-модели, вот, которая сработала, например, за последний год или там, за последние два года у российского какого-нибудь стартапа, который скопировал модель, и у них получилось? Есть такие на слуху? Ну или у тебя скоринг же большой все-таки?
Слушайте, но везде огромное число проектов, которые, ну, так или иначе сработали. Модель франшиз прекрасно работает там, с офлайном. Ну вот, пример Додо Пицца. Такой классический. По этой же модели довольно много других ребят запустили в других нишах. У нас очень сильно, как вы понимаете, онлайн-образование выросло. То есть это супер маржинальная история. И, собственно, я этим занимаюсь. И, как вы знаете, несколько компаний стали большими, классными. Тут произошло несколько сделок на рынке.
Сегодня завершил Mail.ru, завершил уже покупку всех крупных игроков, вот рассылка была.
Да, да. Ну, то есть, это как бы вот понятные модели, то есть, они, их довольно много, я просто, ну, как сказать, надо смотреть в какой-то либо области, чтобы больше примеров привести. Но это нормальная практика, то есть, у нас прекрасно приживаются там большая часть моделей, кроме тех, где экономика не сходится.
Вот. Это, наверное, самое величайшее такое достижение Марениса, да, вот в венчурной среде. Вот лично для меня, поскольку читаю его канал давно, «Темная сторона», и подписан на Fast Founder, платная подписка у меня. Она, кстати, недорогая. Вот подпишитесь, очень крутой сайт. Fastfounder.ru, по-моему, да?
Да.
Fastfounder.ru, то есть вот как от Алексея Твикли идет, от Марениса идет Fast Founder, я раз в неделю читаю всякие обзоры стартапов, причем в разных темах, и я хотя бы что-то для своих проектов, у меня 14 проектов в интернете всяких, что-то из них выдираю, какую-то фишку, или направление, куда мы пойдем, или тренд, и $100 в год я за это всего лишь плачу, причем можно еще там с соседом почитать, но вы так не делаете.
Да,
но…
да. Да, ну мы как раз, Аркадий запустил Fast Founder как раз…
Подсмотрев твою бизнес.
Ну, не то, что подсмотрев, мы общаемся с ним там каждую неделю, поэтому, собственно, запустив Твикли, я говорю, смотри, какие классные метрики, и он, соответственно, сделал там другое нишевание. У него больше аудитория, соответственно, больше людей, которые это смотрят, при этом немного другое позиционирование у него про, соответственно, обзоры стартапов, у меня больше про тренды. Ну, вот.
Так вот, у него я научился самому главному, это юнит-экономику просчитывать. Вот конкретно, что, о чем мы сейчас говорим. Вроде на первый взгляд все круто, да, и модель работает, но не сходится по деньгам. И с каждым днем, я просто в трафике давно, И если раньше, вот у меня в кэшбэк-сервисе, например, ну, доллар мы получали с контекстной рекламы там 4 года назад клиента. Сейчас это уже $5, и тенденция, что через пару лет он будет и $10, потому что конкурируем уже не только же с кэшбэк-сервисами, с банками, с NVIDIA, у которых свои кэшбэк-программы и так далее. И вот именно он показал, что всегда просчитывайте, учитывайте, что у вас стоимость привлечения клиента, потом сколько лет он будет с вами, LTV, да, lifetime value, не отвалится ли он, и на какой год вы теоретически выйдете там в ноль или в плюс. Вот это вот молодые стартаперы, это очень важный момент, они забывают. А о чем еще забывают молодые российские стартаперы?
Ну, неважно, российские, не российские. Второе, о чем после экономики часто забывают, это про то, что если ты что-то делаешь, ты должен быть в этой нише или по какому-то параметру лучшим. То есть, можно сказать, что любой бизнес-проект, или, в каждой нише происходит олимпиада. Да? То есть, а в олимпиаде первое место занимает, получает там, монополию или прибыль основную, второе место получает ну, там, какие-то небольшие тоже деньги, а все остальные получают убытки и так далее. Поэтому в любой теме важно находить какие-то параметры лучшести, так скажем, которые важны для человека. Ну, например, если там раньше было такси, и я, соответственно, 40 минут мог голосовать, да, то теперь вышло на рынок там Яндекс.Такси, и, соответственно, по параметру время подачи раньше было 40 минут, теперь стало 5 минут. Очевидная, понятная лучшесть там. Поэтому мы переключились на эту историю. Когда я, например, запускал рассылку, я задавал себе тот же вопрос. Чем моя рассылка будет лучше там, других? И мой параметр, я его вычислил по себе и по той аудитории, которую я знаю. Людям, ну, таким вдумчивым, им не нравятся коротенькие посты в Телеграме и прочее. Им нравятся нормальные такие вдумчивые какие-то более длинные лонгриды. И в этом смысле альтернативы там e-mail или блогу пока нет. Да? То есть, поэтому, опять же, даже если... Ну, это вот пример тоже лучшести. Опять же, в контенте, в SEO известная стратегия. Находите в Яндексе в выдаче самую популярную статью по вашему ключевому слову и пишите статью в 5-10 раз лучше, чем та, которая сейчас в Яндексе в топе. Что значит лучше? Она должна быть там в 10 раз длиннее, подробнее, интереснее, с картиночками и так далее. Ну и вот на примере контента так.
С видосами еще.
Да.
Ну, но не всегда помогает, потому что трансдомена еще есть.
Да, не всегда помогает, потому что для аудитории это может быть неважно, потому что ты можешь думать, что аудитории важна длина и глубина, а аудитории важны котики, поржать и короткий формат. И тогда ты проигрываешь. Ну, то есть ты неправильно провел интервью с клиентами, не на то сделал ставку, и продукт твой проиграл.
Ну, то есть это ты так плавно подвел к тому, что стартаперы не спрашивают, что нужна аудитория, и не проводят КСДФ?
Ну, не то, что не спрашивают. Иногда спрашивают, иногда понимают, вернее, часто спрашивают, часто понимают. А там же проблема на третьем шаге. Да, я понял, но я теперь не знаю, как мне быть в 3-5 раз лучше. Например, да, я понял, что если я, не знаю, захотел запустить там кэшбэк-сервис или очередное такси, что людям важно быстрое время подачи за 5 минут. Вопрос, могу ли я сделать подачу за 30 секунд? Ну и тут, наверное, нет, потому что технологии не доросли и так далее. Ну и ты как бы, помыкавшись, зная всю информацию или даже что-то запустив, понимаешь, что ты никак конкурента не победишь ни по какому параметру, и ты, ну, очевидно, закрываешь это дело.
Вот эти 4000 стартапов, которые у вас через United Investors прошли, с Горным уже обсуждали, вот как распределяется вот скоринг аудит проектов, которые вот я на старте заслал тебе проект, к примеру, он попал на ваше общее там корпоративное мыло, да? Это рандом, например, там 5 проектов тебе, 5 Маренису, 5 Горному, либо вы специализируетесь. Горный в e-commerce, допустим, Маренис в технологиях, ты там в медиа образно.
Мы не специализируемся, мы просто... У нас есть общий пайплайн, ну такая CRM-система, куда просто все валится во входящие. И мы, ну там, можно сказать, ежедневно заходим туда и смотрим, проекты. Критерии очень простые. Ну, то есть в этом пайплайне есть несколько статусов, но самый важный – это трэш, не трэш. Да? Первое, трэш – это проекты, не факт, что они плохие, это могут быть отличные проекты, просто они либо не подходят нам, либо нашей аудитории, либо ну, не в фокусе. Ну, например, там, какое-нибудь строительство гостиницы в Абхазии. Может быть, неплохой проект, но для нас, для венчура, для там, нашей аудитории это неинтересно. Поэтому мы его просто не рассматриваем и не делаем обзор. Если проект в целом интересен, то там, второй критерий, на который мы смотрим, это выручка, как ни странно. То есть мы, находясь в наших реалиях в России, для себя и для там, той аудитории, с которой мы общаемся, мы понимаем, что если предприниматель не смог сделать какую-то минимальную выручку предзаказа, MVP сам с командой 2-3 человека, то дальше вот этот от нуля к единице невозможно за него сделать, невозможно никакими деньгами заставить это как-то раскачать. Поэтому первый принцип — должна быть какая-то выручка и, ну, соответственно, это фильтр. На других рынках это может быть не так. Еще бывает, когда именитый основатель, ну, например, если там, вот сегодня там, ну, не знаю, вот сегодня Олег Козырев, с которым мы сооснователи в Дарбере, потом он делал Рокетбанк и Кухня на районе, вот он написал, что он из Кухни на районе там вышел из этого проекта. Да, у него, можно сказать, два с половиной успешных венчурных историй. Да, но очевидно, что ему могут и под идеей дать деньги, понятное дело. Да. Под идею, но опять же, если она будет звучать разумно, если это будет понятная какая-то бизнес-модель, которая где-то проверена, понятный основатель с успешным трекшеном, да, тут можно не показывать выручку. Во всех остальных случаях, если это ноунейм, неизвестный основатель, нужно показывать какие-то первые шаги. Это, ну, самые такие простые базовые вещи. Дальше, ну, есть много разных критериев и просто эффект насмотренности. В целом должно быть сразу понятно, что и кому продаете. Да, то есть бывают очень такие мутные какие-то блокчейн-платформы там,
не хочется разбираться,
с NFT,
да?
И так далее. Нет, не хочется. На самом деле это понятно, что это не работает. Это звездолет, фантазер и графоман. Ну и попытка умными словами показать отсутствие хоть чего-то. Вот, ну это если вкратце. Да, там дальше есть другие критерии, но вот первые самые такие, наверное. То есть базово все смотрят на там, рынок, продукт, команду и какую-то динамику.
Вот я часто сталкиваюсь, у меня сейчас поговорим, как популярность помогает инвестициям и проектам, да, но мне пишут постоянно, каждый день присылают какие-то проекты, в какие-то я читаю, какие-то нет. Я сталкиваюсь с тем, что не способны люди в большинстве своем достаточно с интересными проектами сформулировать в одном предложении, вот как говорится, я не помню кто, да, кто-то из венчурных инвесторов там или финансистов говорит, ваша идея должна умещаться на одной стороне визитки. И я этого и прошу. Когда мне присылают в очередной раз там на 3 листа, 4 текста, я, может, и прочел бы, там, может, великолепный бизнес, но я просто физически не могу этого сделать. Если он меня не заинтересовал, не объяснил, что же он хочет в первых двух предложениях, все, я просто не буду читать. А вы как с этим справляетесь?
Ну, да, это... Слава богу, с этим стало проще. Почему? Потому что вот культура мессенджеров, да, она приучает людей изъясняться кратко и в таком твите, в сообщении. Поэтому, можно сказать, действительно нужно как бы первую зацепку, идею, суть уместить, ну, просто, наверное, в WhatsApp-сообщение. Это может быть не одно предложение, но это должно быть просто понятно человеку вообще, о чем речь. То есть, не знаю, привет, я там запускаю рассылку по подписке, вот, похожая на то-то, вот, там, 10 баксов в месяц. Все понятно, ну, давай обсудим.
Объем рынка добавить.
Да, ну, то есть, можно говорить что угодно, да, можно ссылаться на успешный проект, на какие-то аналоги для того, чтобы добавить доверие. Но первая зацепка, она должна быть простой, понятной, ты должен понимать вообще, о чем речь. Тут простое. Опять же, если человек, имея огромную насмотренность, но, например, пересмотрел столько проектов и не понимает, потратив там 30 секунд, вообще о чем речь, то, скорее всего...
В трэш улетит.
Скорее всего, да.
Их сколько улетает? Вот, 100%?
Ну, в среднем, если статистику посмотреть, наверное, 50% у нас относится к трэшу, а дальше есть те, которые мы говорим просто нормальные, там, на них можно смотреть, можно не смотреть, избранные, о которых мы рассказываем, и часть из этих избранных переходят в те, в которые проинвестировали. Ну, как бы пайплайн, он начинает сужаться.
Слушай, насколько вот эта модель Uber-like, Clubhouse-like, она вообще рабочая? Вы как относитесь к таким проектам?
Ну, они не везде переносятся там. То есть, есть очень много подходов, когда там Uber для X, Airbnb для Y, Tinder для Z, там Clubhouse для Y и прочее. Все вот эти переносы, они имеют проблемы. Например, Uber для такси работает, а Uber для массажистов не очень. Почему? Потому что когда ты едешь из точки А в точку Б, тебе все равно, кто тебя везет. Ну, там, Иванов или Петров. А когда ты идешь к массажисту, ты идешь к конкретному специалисту и к нему привязываешься. И дальше вы там напрямую договариваетесь, что вы там с ним будете работать. И, соответственно, дальше все идет мимо кассы. И поэтому такие проекты чувствуют себя гораздо хуже, чем Uber для такси. Ну вот, и поэтому вот тупой перенос одной бизнес-модели на другую нишу, он может не сработать. Но как и способ генерации идей, это классная история. То есть я тут даже делал какой-то небольшой марафон про генерацию идей. И там вот у меня было порядка 20 таких бизнес-моделей. Там Peloton для Z, ну и вот все-все-все новые модные, которые появились или есть в арсенале. И, соответственно, можно их применять к своей аудитории. Ну и там в одном из 10 случаев это срабатывает. В остальных это по каким-то причинам не заходит.
Самое прикольное, что я видел из подражателей Uber, да, правда, не засунешь в App Store и Play Market, это Uber по проституткам.
Ну... Тут, да, не знаю, возможно, тут опять же надо смотреть целевую аудиторию, рынок и прочее, а там, возможно, какие-то другие проблемы, поэтому...
Слушай, а что есть все-таки из каких-то глобальных трендов? Ты все-таки про тренды последние 10 лет, и куда мы вообще идем, что нас ждет вам в ближайшем будущем?
Ну, этого никто не знает, вот, но из... Есть лишь вещи, которые я верю, и, так сказать... Я там каждый год где-нибудь в декабре делаю на следующий год такие...
Прогноз?
Ну, прогноз не прогноз, но какие-то общие такие описания, при этом примеры проектов, которые под эти описания подходят. Ну, например, на этот год были следующие. Там, первый, это в декабре 2020-го, я писал, что осенью будет отскок старой жизни. Да, то есть примерно на 50% как минимум, но останется удаленная работа. Примерно так и произошло, но из этого следует очень много важных факторов. Первое, что, например, там, офисная недвижимость подешевеет, первый фактор. Второе, что туризм, хоть он на дне, но он опять возродится, и в него можно инвестировать. Там Booking показал неплохой рост, например. Ну и так далее. То есть... Из этих трендов дальше у меня есть всегда коротенькие заметочки, что как это я могу к себе применить. Там второй понятный тренд, который мы уже обсудили, что стоимость привлечения, аудитория, внимание – это текущая валюта, она дорожает, поэтому каждый приличный человек обязан завести какой-нибудь блог, Инстаграм, Телеграм, что угодно. И дальше, понятно, уже там будут вопросы, как это монетизировать, но в целом это такая важная история. Третья история. Мы все, там, софт поедает планету. Это старый тренд, он продолжается. И сейчас мы все, там, работа, игра и обучение, все перемещается в виртуальные миры. Там, Facebook, там, Metaverse запускает. И этот тренд прям мощно виден, да, и вот некоторые сейчас делают знаете, там, задача, мечта построить лучшую школу в России, например, там, некоторые, у некоторых там есть такая история. Так вот, лучшую школу России сейчас надо строить уже, например, в Майнкрафте или в Фортнайте, не в офлайне. То есть образование и там обучение, все это смешалось, все это становится похожим на игру, и мы все вот несемся туда.
То есть поэтому, виртуализация, да?
Да, поэтому все, что, ну, как бы, первое, все, что можно оцифровать, будет оцифровано, включая нас самих, наш геном, мы будем...
Аватарами.
Мы будем аватарами, неизвестно чем, как, во что технологии выльются, но мы, собственно, мы будем софтом. Да? Мы сейчас, себя мы сейчас воспринимаем как некую физическую сущность, но, скорее всего, теоретики того, что мы живем в симуляции, в чем-то правы, скорее всего, то есть мы будем распоряжаться своим телом как софтом, программируемые там органы, программируемые, да, и так далее. То есть все, что может быть оцифровано, будет оцифровано. Соответственно, вот эта виртуализация – это просто продолжение этого. Да? Все, что можно делать в виртуальных мирах, будет делаться в виртуальных мирах, потому что это дешевле, интереснее, ну и все-все-все параметры лучшести, которые там присутствуют.
Масштаб, опять же.
Да, да, да. Там свои законы немного, которых нет в офлайне. Ну, например, победитель забирает все. В офлайне ты, например, можешь открыть кафешечку вот здесь у метро и стабильно 100 тысяч в месяц зарабатывать. В онлайне ты не можешь такого сделать, потому что ты начинаешь тут же конкурировать за привлечение со всеми крупными игроками. То есть ты сразу выходишь в глобальную конкуренцию. И там другая игра происходит. Поэтому... какие-то вещи там и какие-то законы там совсем другие, чем вот в нашем привычном мире. Ну, вот вкратце так. То есть, что еще? Работа с обучением смешалась, да? То есть, обучение потеряло тот смысл, потерял смысл корочки. Поэтому важны результаты, важно портфолио, важно, как бы, что ты умеешь делать, артефакты, которые ты можешь показать. Поэтому расцвет проектов... плати после трудоустройства.
Но это или... у вас же. Вот я не видел, кроме вашего, да, Product University, я еще раз проговорю, поскольку с клиентской стороны это понимаю, то есть у Марениса и Черняка Алексея есть Product University, получается.
Да.
Ты обучаешься там каким-то актуальным, ну, пусть не специальностям, но навыкам. Ты сможешь там, допустим, на проект-менеджера отучиться, да? И ты платишь за это обучение, тебе предоставят, если ты хорошо учишься, твоя вакансия пойдет вот от них же, от основателей этой школы, скажем так, она пойдет в лучшие там компании, скажем, страны. И когда тебя забирают туда, ты просто со своей уже зарплаты оплачиваешь стоимость, вот что они, да, в тебя вложили. Да, да. И, в принципе, для вас, да, мы тоже оставим ссылку под видео, это... абсолютно защищенная модель, и тут уже зависит от тебя, как ты усваиваешь знания, сообразительный ли ты, и взяли тебя в хорошую компанию, окей, не проблема же рассчитаться, тем более там, я так понимаю, не все сразу и оплачиваешь.
Да, то есть, причем мы понимаем эту историю, что мы даже порог увидели, что для человека понятная схема – это платить до 5000 рублей в месяц на фоне зарплаты, а средняя зарплата по рынку вот в нашей нише – это около там 80-100 тысяч рублей, если говорить продакт-менеджер, там, маркетолог и так далее. Соответственно, на фоне как бы вот той зарплаты, которую ты получаешь, отдавать 5 тысяч за вот эту возможность – в целом нормальная история. Когда начинаются расти чеки, понятно, что там сложнее все. Но, поэтому эта модель тоже не изобретена нами, очевидно. Она, очевидно, подсмотрена, понятно где. Наверное, там один из самых успешных, может быть, не успешных, но известных проектов – это Lambda School, собственно, который мы взяли за аналог вот в этой модели.
И насколько успешно? Вот сколько вы учеников? Я просто не следил. Там, да, полгода, да, наверное, последнее. Да? Сколько учеников вы выпускаете в каждом курсе?
У нас наборы происходят примерно один раз в месяц. В каждом наборе от 100 до 500 участников до конца доходит вот по этой модели примерно 20%. Остальных мы отчисляем. То есть там же условия в чем? Что ты соглашаешься на вот эту схему, но у нас остается право, если ты там не выполняешь задание, тебя отчислить. Она очень похожа на обучение в хороших вузах. То есть если ты там... сессию не сдал, тебя выгнали, И тем самым вуз держит в тонусе как бы тебя и заставляет сдавать эту сессию. Потому что если этого не делать, вы знаете статистику, я где-то читал, что там 50% людей, которые покупают онлайн-курсы на видосиках и на дисках когда-то покупали, они даже их не открывают. А из тех, кто открывает, там доходит 2%, да, там, ну 3, ну 5. То есть, ну потому что, потому. Здесь есть понятный мотив, понятная там схема, поэтому она, эта модель более интересная. Ну, про тренд, ну, а ноги-то растут из того самого тренда, что людям, по сути, обучение не нужно. Люди покупают либо работу, либо интересное времяпрепровождение, да, то есть, либо нетворкинг, знакомство, либо статус повысить. Ну, когда я вот в MBA иду, там, я говорю, вот я там учился в Гарварде, и это как-то там влияет на мой статус, на, не знаю, повышение по работе. Но само обучение ради обучения, понятно, что никому не нужно. Это налог, зло. И как вот в игре, да, когда ты прокачиваешь персонажа, ты же хочешь сразу там получить артефакты и так далее. Но за это надо что-то там потрудиться и как-то поделать упражнения.
Тоже каждый день мне пишут. Вот реально, ей-богу, каждый день. Я там на 3-4 курсе, меня все задолбало, я никогда не буду работать по этой специальности, но родители, вот как решать вот сейчас, да? Вот ты как современный человек, связанный с образованием. Как вдалбливать родителям, что не суйте ребенка вот ради корочки?
Ну, это, ну, сейчас у студентов есть прекрасная история, которой не было, ну, вот у меня ее не было, я заканчивал МИФИ в 2004-м. Хотел туда поступить, поступил, отучился, там у меня не было такой проблемы, о которой ты говоришь. Но сейчас у студентов есть классная история. Ты можешь учиться во всех классных вузах планеты почти бесплатно. И поэтому ты можешь физически жить, там, не знаю, в Воркуте, в каком-то там местном университете обучаться, но при этом параллельно один курс взять в Гарварде, один в МГУ, один в Product University. И еще там какие-то штуки. А можешь даже сразу завести себе портфолио там, на Upwork, фрилансе там, и так далее, и работать. То есть в этом смысле сейчас все стало гораздо более таким прозрачным. От этого появилось много проблем, потому что слишком много возможностей. Начинаешь думать, блин, а с чего?
Расфокусировка?
Ну да, то есть как бы не очень понятно, с чего начать, чем заниматься, что делать сначала то или это. Ну, это другая проблема, но в целом вариантов сейчас гораздо больше.
Слушай, ну возвращаясь все-таки к юнит-экономике, если да. У вас 20% всего доходит,
да.
Юнит-экономика сходится?
Юнит-экономика сходится, но она, скажу вам честно, она гораздо хуже, чем у ребят, которые продают сразу в лоб, в рассрочку с большими чеками. Очевидно. Но мы сознательно выбрали эту экономику. Но она нам кажется более такой долгосрочной. Она нам как бы карму улучшает, а не портит. Как в случае, если человек там не получил результата, потратил много денег, и потом ему плохо от этого, поэтому... В этом смысле мы понимаем, что эта бизнес-модель хуже, однозначно.
Слушай, а вот последние там 6 лет, да, я уже знаю там вас всех, в принципе, уже, наверное, уже лично всех вас троих, и я читал о многих там инвесторах, как-то я читал Forbes, секрет фирмы, Коммерсант, деньги, и все время выписывал себе в копилочку инвесторов, к которым я мог бы со своими проектами обратиться, и там не в последнюю очередь были какие-то человеческие качества. Вот основатели стартапа, вот Петр Кутис был, не помню, Анту Трип, что ли, он очень офигенно высказывался о Игоре Рябеньком. Там. Вот, для моего понимания венчурного рынка, стартапы и так далее, вот вы втроем сделали больше, чем кто-либо. И я знаю больше всего именно о вас, но в силу каких-то сложившихся обстоятельств. Кого еще из таких знаковых фигур российского венчурного рынка и финансирования, да, и вот помощи стартап-движению, ты мог бы выделить просто? Мы бы приглашали их тоже на наши выпуски. Вот Рябенький, ну, 100% мы с ним, если он нас удостоит своим визитом, будем говорить.
Ну, здесь действительно, Но наш рынок очень маленький, поэтому всех, кто на нем что-то делает, вы все прекрасно знаете, наверняка. Ну да, Игорь Рябенький, там, Оскар Хартман, Александр Чичава.
Лето Капитал. Да.
Там Игорь Мацанюк играми занимается. То есть, ну, и очень много игроков, ну, опять же, как много, ну, с десяток, наверное, это от компаний. То есть компании, которые хоть как-то интересуются стартапами или запускают какие-то венчурные у себя студии или акселераторы. Ну, Яндекс, Сбербанк, Mail, МТС, Ростелеком.
Магнит сейчас запустил, так далее. Да, я подавался.
Да. То есть для них понятно, что эти истории прежде всего истории про найм команды, потому что, как вы понимаете, везде беда с людьми. Поэтому для компании идеальный человек – это тот, который что-то делает, у которого есть уже какая-то выручка или какой-то трекшн, и если он на каких-то условиях согласится работать, ну, там, под... вместе с компанией на условиях эквихайр, то есть, например, когда ему платят зарплату и еще там какая-то доля от успеха проекта ему принадлежит, то это классная история.
То есть, на твой взгляд, она жизнеспособна, вот эти корпоративные стартапы, которые сейчас, в принципе, развиваются?
Стартапы, которые зарождаются внутри корпорации, как правило, не жизнеспособны, но вот эта вся движуха и как способ поиска талантливых ребят
и проектов.
Таких проектов извне и внутри, она в целом дает, ну, понятно, некий эффект. Но если в чистую взять экономику, конечно, она не сходится. Поэтому там эффект такой немного другой.
Ну, я вот из этой сферы могу только Идадил, наверное, вспомнить. Вот первое, что пришло мне в голову, их не так много просто и было.
Как думаешь, почему сейчас идет такой еще рассвет вот этих венчурных студий, венчурных акселераторов? То есть это получается тот же отсев, что компании, у кого есть ресурсы, пытаются найти классные команды, классных людей? Потому что это вот, ну, тоже новая модель, которая сейчас развивается.
Ну да, у крупных компаний очень простая история. Смотрите, у нас там в России 147 миллионов населения, вот они рынок уже захватили, и дальше аудитория не растет. Соответственно, их задача на существующей клиентской базе, ну, либо перетягивать друг у друга, что очень сложно, либо на существующую клиентскую базу пытаться добавлять какие-то продукты, которые увеличивают LTV. Ну, либо продукты, которые увеличивают retention, повышают чек. Ну, совокупно, вы поняли, да? Домонетизировать существующую базу. Это первое. А второе, все время что-то новое меняется, технологии там ускоряются. И поэтому... У них у всех есть жесткая потребность постоянно тестировать много-много разных гипотез продуктов. И у них есть понятное нечестное преимущество, так скажем, у них есть понятная клиентская база. Поэтому они это, ну, делают, будут делать, и выхода нет. И у нас рынок пока так устроен, что выгоднее для многих запускать изнутри или нанимать, чем где-то покупать извне. Когда рынок будет примерно, ну, если когда-нибудь он будет как в Америке, то там в силу того, что больше денег и так далее, там модель идет в ту сторону, что проще покупать, чем запускать изнутри. Но у нас большая часть таких проектов все-таки изнутри компаниями запускается.
Ты можешь выделить какие-то сильные стороны российских проектов, которые, может быть, вот отличают их от западных? Если такие есть.
Ну, исторически у нас сильнее программисты считаются.
Считаются или на самом деле так?
Здесь сложный вопрос, на самом деле. И мне кажется, за прошлый год все сравнялось. То есть, условно, пандемия и то, что рынок стал таким открытым, сделало так, что зарплаты IT-специалистов выросли, наверное, раза в два. И если раньше я общался, опять же, с некоторыми HR-ами, которые трудоустраивают людей в Америку со всей планеты, они, если раньше они говорили, что русские программисты мало того, что умные, но еще и дешевые, то теперь слово «дешевые» ушло, да, то есть цены сравнялись. А при этом конкуренция глобальная такая, что, например, для американского рынка интереснее программисты из той же Бразилии, потому что это один часовой пояс, они лучше говорят по-английски, там подтянулись школы, которые их учат, поэтому глобальный рынок, глобальная конкуренция. И что-то такое явно выделить мне пока не приходит в голову. Поэтому какие-то там явные нечестные преимущества, ну, я бы не сказал, что, что они есть.
А что думаешь насчет того, что, ну, за счет того, что у нас меньше доступ к деньгам, меньше, как правило, ликвидности, мы многие вещи как-то делаем, что ли, более эффективно. У меня просто недавно было интервью с Артуром Шамаловым из Джифи как раз. Он повторял модель самоката в Лондоне и повторяет. Он говорит, что я вот на таком рынке, условно, Англии, да, со своим там фондированием в несчастные 28 миллионов борюсь с компаниями, которые подняли миллиард. Единственное, что мне помогает, это то, что мы как привыкли...
Смекалка.
Смекалка, да, как-то привыкли выживать.
Ну, это работает тоже на всех рынках. То есть, да, деньги губят хорошие проекты. Поэтому нормальные инвесторы и нормальные фаундеры это знают, что не нужно на ранних этапах поднимать избыточно много денег, потому что все вместо того, чтобы работать, сделать все такие классные лоб.
Ламборджини, Баллотин.
Ну, даже не это, но там действительно есть такой эффект, что самые эффективные решения принимаются, когда у тебя уже там деньги близкие к нулю, и у тебя начинает срабатывать какие-то такие гипотезы, которые в норме к тебе даже не придут в голову. В этом смысле, да, то есть, но это относится, к, наверное, к любым странам и континентам, и к любым проектам, где люди понимают, что там стартап должен быть тощим, лин и там эффективным.
Это в моем случае, знаешь, как было? Вот в декабре 3 года будет, я завел канал уже, первые выпуски пошли, вот каналу 3 года, я в декабре отнес последнюю цепочку золотую в ломбард. И реально бывали дни, когда вот там день-два нет еды элементарной. Тогда нормально голова соображать начинает, и ты поднимаешь задницу с дивана и начинаешь что-то делать.
Ну, это, конечно, плохие. Это плохая такая порочная связь. То есть некоторые, да, надо на это подсаживаться, но...
Я не подсел. Это, наоборот, мне дало мотивацию никогда в жизни больше не повторить такой ситуации.
Да-да. Но некоторые, наоборот, на этот как бы цикл подсаживаются и, грубо говоря, подсознательно пытаются себя засунуть в такие нехорошие условия, чтобы опять из них выкрутиться. Такие героические поступки совершать.
Слушай, такой немножко личный вопрос. Вот да. У тебя экзит был из Groupon там больше 10 лет назад.
Да.
Как изменилась твоя жизнь после успешного экзита? Тебе, может быть, в самом что изменилось?
Ну, я постарел за 10 лет. Все очень просто. Но в целом... Что я увидел на тот момент, что все как бы мечты, которые ты делаешь, они или которые ты себе в голове рисуешь, они сбываются, но не сразу, а на горизонте 10 лет. Я веду всякие дневники довольно давно, то есть, наверное, со школы, и я в какой-то момент, когда там произошел экзит, что-то там перелистывал свои школьные там студенческие заметки. И я единственное, о чем пожалел, что я мало тогда хотел. Да? То есть, ну, как бы вот все, что я хотел, там через 10 лет сбылось. И поэтому дальше проблема, что ты должен какие-то новые вещи хотеть, которые тебя будут бодрить. Ну, вот и все. То есть, это такое было, ну, как бы для меня сильный фактор, который я понял. Ну, а так, не знаю, изнутри не очень понятно.
По качеству жизни, вот. Денег сколько было там, если можно говорить, нельзя, там 5-10 миллионов долларов, 2?
Ну
там.
Да, деньги я говорить не буду, потому что мы там решили не афишировать, так мы договорились. Но по качеству, очевидно, качество жизни улучшилось. Ну, мне тогда было 29 лет 30, да, соответственно, и до этого я работал, можно сказать, менеджером и по найму, да, поэтому у меня там тогда был образ жизни, не знаю, съемная квартира, жизнь от зарплаты до зарплаты. А понятно, что там успешный экзит дал возможность все эти там жилищные и прочие проблемы решить. Вот, Но в целом, конечно, да, все это улучшилось. Поэтому очевидно, ну, для меня сейчас очевидно, что каждый, кто может запустить проект, ну, просто обязан делать. Сейчас лучшее время строить. Почему? Как вы видите, денег напечатано много, оценки проектов растут, а это означает, что любой, кто может сделать хотя бы какую-то штуку, которая хотя бы немного показывает прибыль и у которой есть перспективы, в принципе, интересен, и стоимость этой штуки или этого актива будет расти. Поэтому, ну, и это рынок показывает. Поэтому сейчас, можно сказать, в мире переизбыток денег и недостаток предпринимателей. Потому что если было бы наоборот, то оценки стартапов и там компании, они бы не росли, они бы наоборот там, ну, держались в какой-то вилке. Поэтому да, сейчас лучшее время строить. И еще вторая причина, если 10 лет назад строить было сложнее, то есть, грубо говоря, чтобы там запустить сайт и прочее требовалось, там, не знаю, нанять программиста, дизайнера, а если ты не технически не подкован, то это очень сложно и требовало много денег, то сейчас там ноу-код инструменты, Tilda и все-все-все тебе дают возможность, даже если ты гуманитарий и никогда там с цифрами не дружил, в принципе, запускать проекты и тестировать гипотезы стало гораздо проще, дешевле, при одном условии, если ты умеешь собирать аудиторию, и она у тебя где-то есть. Ну, то есть, сейчас сложнее стало привлекать аудиторию, да, и я об этом говорил, то, что ее стоимость все время нарастает, и гораздо проще тестировать разные гипотезы, разные продукты. Поэтому каждый, кто может, должен запускать свой блог, канал и так далее, и тестировать на нем гипотезы.
И это
крутая стратегия, да.